Однако на той же неделе фирма мебельщика обанкротилась. Огромный склад, забитый мебелью, опечатали и описали, чтобы рассчитаться хотя бы с частью кредиторов. Оптовик скрылся, предоставив прочим кредиторам свободу потрясать кулаками, изливая свой гнев в пустоту. Назарин, который оказался в их числе, пошел к юристу, и тот сказал, что пока суд не решит, как удовлетворить претензии всех кредиторов, ничего предпринять нельзя. На формальности, возможно, уйдут года три, и хорошо, если Назарину удастся получить 10 центов за каждый отданный торговцу доллар.
Вито Корлеоне выслушал эту историю с недоверчивой усмешкой. Быть не может, чтобы с попустительства закона совершался подобный разбой. Оптовик жил в собственном доме, не уступающем роскошью иному дворцу, принимал гостей в собственном имении на Лонг-Айленде, разъезжал на шикарной машине, учил детей в колледже. Возможно ли, чтобы такой человек прикарманил $300 бедняка Назарина и не отдал ему мебель, хотя за нее уплачено? На всякий случай Вито поручил Дженко Абанданда проверить у юристов, ведущих дела компании Дженко Пура, так ли обстоит дело. И что же? Они подтвердили, что Назарин сказал правду. Все имущество оптовика было оформлено на имя его жены. Фирма по продаже мебели принадлежала корпорации, и оптовик не нес за нее личной ответственности. Да, он поступил непорядочно, взяв у Назарина деньги, когда уже знал, что объявит себя банкротом. Но так поступают сплошь да рядом. По закону ничем тут помочь было невозможно. Конечно, неприятность уладили без труда. Дон Корлеоне послал консильёре Абанданда переговорить с оптовиком, и сей догадливый коммерсант, как того и следовало ожидать, с полуслова уловил, откуда ветер дует, и позаботился, чтобы Назарин получил свою мебель. Но для молодого Вито Корлеоне это был ценный урок. Второе событие оставило по себе еще более значительный след в его сознании. В 1939 году Дон Корлеоне решил вывести свое семейство за пределы города. Как всякий родитель, он хотел, чтобы его дети ходили в ту школу, какая получше, заводили себе подходящих товарищей. Кроме того, из сугубо личных побуждений его привлекала разобщенность пригородного существования, когда ты вовсе не обязан знать, что представляет собой твой сосед. Он приобрел участок земли в парковой зоне города Лонг-Бич. Пока там стояли всего 4 новеньких особняка, но оставалось сколько угодно места и для других. Сони был официально обручен с Сандрой, близилась свадьба, и один из домов предназначался ему. Один – самому Дону, третий занял Дженко Абанданда со своей семьей, четвертый временно пустовал. Через неделю после их переезда на кольцевую аллею парка деловито въехал грузовичок, в котором сидела рабочая бригада. Трое работяг. Они отрекомендовались техниками, отвечающими за состояние отопительных систем в районе города Лонг-Бич. Молодой телохранитель из личной охраны Дона проводил их в котельную. Сам Дон с женой и Сони гуляли в саду, дышали соленым морским воздухом. К большому неудовольствию Дона Корлеоне телохранитель позвал его в дом. Бригада, все трое, как на подбор здоровенные битюги, возилась у котла. Установка была разобрана, детали в беспорядке валялись по всему полу. Старший, ражий детина, объявил голосом, не допускающим возражений: «Котел у вас ни к черту не годится. Хотите, можем собрать, наладить. Стоить будет $150. Работа, новые детали, плюс вам это зачтется как техосмотр». Он вытащил красный картонный ярлык. «Вот сюда ставится печать, и больше никто из инспекции вас не побеспокоит». Это становилось забавным. Тем более после недели затишья, когда Дон, забросив дела, перевозил семью, хлопотал, устраиваясь на новом месте, и успел слегка соскучиться по работе. Сильно коверкая слова, обычно он говорил с легким акцентом, он спросил: «А если я не уплачу, что будет с отоплением?» Старший пожал плечами:
«Тогда бросим все как есть.
и счастливо оставаться». Он выразительно указал рукой на металлические части, разбросанные по всей котельной. Дон покорно сказал: «Обождите, я схожу, принесу деньги». Он вышел в сад и сказал Сонне: «Слушай, там у нас в котельной работают монтеры. Я что-то не разберу, чего им надо. Ступай-ка, выясни». Шутка шуткой, но он подумал о том, чтобы сделать сына своим заместителем. А когда просишь человека на руководящую должность, его положено испытать. И не раз. Способ, избранный Сонни, не вызвал у его отца особого восторга. Он был чересчур груб, прямолинеен. Ему недоставало сицилийской утонченности. Сонни оказался приверженцем дубины, а не рапиры. Ибо, услышав, чего требует бригадир, Сонни мгновенно наставил на всех троих пистолет и приказал телохранителям всыпать им горячее. Потом заставил рабочих свинтить котел и убрать за собой помещение. Он обыскал их. Оказалось, они действительно состоят на службе в компании по усовершенствованию инженерного оборудования жилых домов, обосновавшейся в округе Суффолк. Он узнал, кто владелец компании, а затем вышвырнул всю троицу наружу, туда, где стоял их грузовик. «И больше мне на глаза не попадайтесь», — напутствовал их Сонни. «Головы поотрываю к свиньям собачьим». И ведь такое надувательство совершалось в рамках законности. Вот что произвело глубокое впечатление на Дона Корлеоне. Определенно, для человека его способности сыщется место в мире, куда заказаны были пути честному пареньку из бакалейной лавки. И он предпринял шаги, дабы утвердиться в этом мире. Так жил он да поживал в поместье неподалеку от городка Лонг-Бич, укрепляя свою державу и расширяя ее границы, вплоть до того дня, когда мировая война уже была позади, и турок Салоца, нарушив соглашение, ввергнул в войну державу Дона Корлеоне, а его самого уложил на больничную койку.